Иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. В студии «Эхо Москвы» Евгений Киселев с программой «Разбор полетов». Программа эта, как вы знаете, посвящена самым важным, самым интересным событиям, которые произошли за минувшую неделю. Мы разбираем их, разбираем поступки, мотивы людей, которые создали эти события, которых мы сейчас называем модным словом «ньюсмейкеры». Ну, на этой неделе, безусловно, главные ньюсмейкеры – это, с одной стороны, министр обороны России Сергей Иванов в связи с продолжающимся скандалом по поводу дедовщины, в частности, в Челябинске, и масса других случаев стало известно нам. Ну и, разумеется, самый главный ньюсмейкер на этой неделе – это президент Путин. О нем будем говорить подробно, поскольку он провел подробнейшую, рекордную по продолжительности пресс-конференцию и много там чего наговорил. Ну и, наверное, нельзя не сказать о том, что ньюсмейкером, безусловно, на этой неделе был первый президент России Борис Николаевич Ельцин, которому исполнилось 1 февраля 75 лет, с чем мы его еще раз и поздравляем. Но прежде я должен сказать, что, как всегда, помогает мне разбирать полеты гость, и я с большим удовольствием представляю вам политолога Лилию Шевцову. Здравствуйте, Лилия Федоровна.
Добрый вечер.
Если кто не знает этого замечательного человека, Инесса Землер напомнит вам об этом.
Лилия Шевцова, политолог, доктор исторических наук, профессор, ведущий исследователь Центра Карнеги. Закончила Московский государственный институт международных отношений и Академию общественных наук. В 90-х возглавляла Центр политических исследований Академии наук СССР. Являлась экспертом Государственного совета Российской Федерации, работала в Институте международных экономических и политических исследований Российской Академии наук. Это лишь небольшая часть ее биографии. Лилия Шевцова – один из наиболее глубоких экспертов по внутренней политике современной России, автор многих публикаций. Ее статьи регулярно появляются как в российской, так и в зарубежной прессе. Огромное внимание общественности привлекли книги Лилии Шевцовой, например, «Режим Бориса Ельцина». Автор ставил перед собой цель проанализировать не только характер, стиль правления Ельцина, но и те конфликты и противоречия, которые расшатывали его режим, а также основные проблемы, которые России пришлось решать в посткоммунистический период. Лилия Шевцова не обошла своим вниманием и нынешнего главу государства. В феврале прошлого года в издательстве Фонда Карнеги за международный мир вышло в свет второе издание книги Лилии Шевцовой «Россия Путина». В ней раскрыта истинная природа лидерства Путина и его реформаторский потенциал. Такие известные деятели, как Михаил Горбачев, Генри Киссинджер, Строуп Телбот и Григорий Явлинский, в один голос характеризуют Шевцову как блестящего аналитика и замечательного исследователя. Кстати, ее прогноз на нынешний год таков. Власть и дальше будет использовать державническую и популистскую идеологию для консолидации общества. Она считает, что 2006 – это последний шанс позиционирование перед парламентской борьбой, выборами и перед новым политическим раундом. При этом, по оценке Лилии Шевцовой, шансы для позиционирования, для активизации имеют те силы, которые работают на национал-популистском фланге.
Итак, у нас очень много вопросов. Вопросы мы получаем на эфирный пейджер. Я напомню, номер его 725-6633 для абонента «Эхо Москвы». И кое-что мы получили по интернету. Уважаемая Лилия Федоровна, спрашивает Кузьмин, инженер-механик, может ли женщина стать президентом в России? Если может, вы номер первый.
О, Господи, конечно, не может в ближайшей перспективе. Но благодарю за комплимент.
Просьба господину Киселеву, дайте вашему гостю хотя бы треть эфирного времени. Я сегодня постараюсь вообще побольше молчать, потому что действительно Лилия Федоровна замечательный политолог.
Нет, Евгений Алексеевич, не получится. Мы обещали, что мы будем беседовать. А?
Окей, хорошо. Первая тема, которую мы будем обсуждать, по поводу которой мы будем беседовать, это все, что связано со скандалом вокруг чудовищных фактов дедовщины в армии на примере преступлений, которые были совершены в Челябинском танковом училище. С подробностями на эту тему сначала Алексей Осин.
Черный ящик. Расшифровка.
Чудовищная история рядового Андрея Сычева, ставшего инвалидом и до сих пор находящегося между жизнью и смертью, стала своего рода сигналом к действию. За последние две недели достоянием общественности стали десятки случаев дедовщины в российской армии. У многих сложилось ощущение, что за первые дни 2006 года с вооруженными силами произошло что-то необъяснимое. Особенно если учесть, что по официальным данным Минобороны, за пять лет жертвами неуставных отношений стали 85 человек. Да и сам министр обороны Сергей Иванов, кстати, уже после истории с Сычевым заявил, цитирую, «Дедовщина еще имеет место в воинских коллективах, однако количество преступлений на этой почве неуклонно снижается». Конец цитаты. То, что произошло с Андреем Сычевым, не оставило равнодушным никого. Разве что первой реакцией министра Иванова были слова «Я уверен, что ничего серьезного там не произошло». Правда, потом глава Минобороны лично взялся за расследование этого дела. Андрей Сычев был избит своими сослуживцами. У него началась гангрена, и врачи были вынуждены ампутировать ему ноги и половые органы. После того, как история Сычева появилась на первых страницах всех газет, не проходит и дня без сообщения о новых преступлениях в армии. В Хабаровске рядовому Евгению Коблову тоже ампутировали ноги. После того, как его жестоко избили сержанты, он покинул часть, почти ползком забрался в подвал офицерского общежития и провел там почти месяц. Примечательно, что произошло это почти 9 месяцев назад. В другой части под Хабаровском солдат 11 дней пролежал в казарме с закрытой черепно-мозговой травмой и раздробленными костями. Его избили старослужащие в присутствии офицера. Еще одному солдату грозит ампутация ног в Екатеринбурге. После полученных побоев у него начался некроз тканей. В Волгоградской области в местное отделение комитета солдатских матерей поступило уже 6 заявлений от солдат, пострадавших от неуставных отношений. Стоит отметить, что в большинстве случаев офицеры пытаются доказать, что солдаты сами нанесли себе повреждения для того, чтобы не служить. В Казани, например, сбежавший солдат до этого дважды попадал в санчасть с гематомами головы, а его командир утверждал, что солдат падал сам. А офицеры Челябинского училища, где служил Андрей Сычев, уверяют, что тот сам перевязал себе ноги веревкой, чтобы попасть в санчасть. История с Сычевым получила резонанс не только в СМИ, но и на самом высоком уровне. Уже после вышеупомянутых высказываний Иванова на скандал с дедовщиной отреагировал и президент Путин, пообещавший квартиру родственникам Сычева. Кроме того, Путин предложил создать военную полицию, чтобы навести порядок в армии. Наконец, с любопытной инициативой выступил генпрокурор страны Владимир Устинов, предложивший создать в армии институт полковых священников. Это, по его мнению, поможет бороться с преступностью и неуставными отношениями.
Внештатная ситуация.
Итак, мы обсуждаем тему дедовщины, реформы армии. Лилия Федоровна Шевцова у меня в студии. Вопрос от Татьяны вам адресую из Петербурга. Почему президент не реформирует армию? Корректная постановка вопроса, кстати?
Кстати, я думаю, что постановка вопроса корректная. И, Евгений Алексеевич, мне как-то очень сложно говорить именно по этой теме. Понимаете, трудно найти какой-то сухой язык для того, чтобы проанализировать трагедию, а? Очень трудно. Ну вот, отвечая, кстати, Татьяне, я бы предложила вот такое размышление по поводу Андрюши Сычева. Андрюша Сычев, мне кажется, стал вот той точкой эскалации, которая позволяет судить нам, ну, во-первых, о состоянии общества, во-вторых, о состоянии нашего государства, а в-третьем, позволяет судить нам о том, какое лидерство сформировалось в России. Что касается общества, то я думаю, что это тест, это проверка всех нас, не только на сострадание, на милосердие, но также и на готовность заставить власть, заставить лидера реформировать армию и пойти гораздо дальше предложений, скажем, о военной полиции, о гаутвахте, о воспитательной работе. Я думаю, что кощунственным было то, как президент Путин, очевидно, он долго готовился к тому, как, наконец, высказаться по поводу этой трагедии. И он высказался, он признал, что это ужасающий случай. Но форма решения...
Отдельный ужасающий случай или система?
То, как он преподнес это, заставляет нас думать, что все же наше руководство рассматривает трагедию в Челябинске как отдельный единичный случай. Ведь никто из представителей руководства не говорил об этом как о проблеме системы. И, следовательно, формы решения, формы подхода, то, как власть собирается решать вопрос дедовщины, это ведь частичные, так сказать, меры, это припарки. Но, Евгений Алексеевич, вы были в армии. Может
помочь?
Я был помочь
в армии, я не служил срочную службу. Я пошел в армию служить офицером по окончании ИСАА при МГУ, страны Азии и Африки, переводчиком в Афганистан. Правда, служил в группе советских военных советников. Это немножко другая служба была. Это была не та армия, которая вошла. Я в Афганистане оказался на полгода, за полгода до того, как туда вошли войска. Но я видел потом, полтора года еще я застал. Полтора года моей службы пришлось уже на то время, когда там была 40-я армия.
Вы заставили дедовщину?
Ну, как вам сказать, я не знаю лично, вот я не сталкивался со случаями дедовщины в частях, которые вели боевые действия в Афганистане. Я сейчас вывожу за скобки политическую оценку ввода войск, тех боевых действий, которые вели, но когда солдаты и офицеры воевали, ходили в рейды, там проводили зачистки, ставили засады на пути караванов с оружием, которые шли там из пункта А в пункт Б, там через пакистанскую или через иранскую границу. Все это было, да? Я не знаю случаев дедовщины. То есть отношения, конечно, между старослужащими, между ветеранами и молодыми всегда непростые в армии. Да это в любом коллективе, простите, бывает. Но случаев издевательства, убийства, вот таких вот случаев я не знаю. И это, наверное, закономерно, мне кажется, что когда армия занята делом, неважно, правым, неправым, но когда армия занята делом, когда она ощущает себя, может быть, ложным образом, инструментом какой-то там большой государственной политики, мне кажется, вот это уходит мгновенно в песок. А когда армия... Вообще непонятно, зачем она, существует такая, которая у нас сейчас есть. Согласитесь.
Евгений Алексеевич, дело в том, что...
И Б, никто в нее не хочет идти служить.
Да, но эта армия, она основана на одном принципе – подавление личности. И армия ведь часть государства, часть системы. Как можно реформировать армию и уничтожить принцип подавления личности без реформирования государства и без реформирования самой системы? Я вот чего боюсь. Вы знаете, Андрюша Сычев...
Простите, что я вас перебиваю, но я хотел бы... Да. Важное дополнение. Я совершенно согласен. То армия не может быть без подавления личности, без дисциплины, без вертикали, без подчинения младших офицеров и командиров старшим офицерам, и прежде всего командирам и начальникам. Но профессиональная армия, когда человек туда идет служить, потому что ему нравится профессия военная, или потому что он идет служить, чтобы служить хорошо и за это получать деньги, он сознательно идет на эти ограничения.
Евгений Алексеевич, я бы не согласилась с тем, что любая армия – это есть подавление личности. Я видела ребят в Вестпойнте, я видела британских солдат. Вы знаете что? Дисциплина и подавление личности – это все же разные вещи. Да, они были дисциплинированы, но в облике каждого ощущалась, по крайней мере, самооценка и человек с достоинством. Не будем об этом, мы уходим куда-то в другую степь. Но и тем не менее, вот чего я боюсь, Евгений Алексеевич, я боюсь того, что вот сейчас открылся вот этот поток, мы начали видеть не только, так сказать, историю с Андреем Сычевым, мы увидели десятки, сотни случаев. То есть, согласно официальным данным, тысячи человек страдает, либо погибает в результате неуставных отношений. Согласно данным Валентины Мельниковой и Комитета солдатских матерей, эта цифра достигает 3000 человек. Вот сейчас общество о них заговорило. Но ведь мы фактически имеем дело с очень антисистемной реакцией. В какой-то момент власть ощутит, что нужно перекрывать поток этой информации. Потому что эта информация, во-первых, подрывает не только позиции министра обороны Сергея Иванова, она подрывает позиции главнокомандующего. И то, что сейчас происходит, то, что власть допустила удивительным образом антисистемную и разрушительную для себя вещь. Чем больше мы думаем над этим, тем больше матерей приходят к выводу: мы своих мальчиков в армию не пустим. Но ведь люди приходят и к более серьезному выводу: власть безответственна. Поэтому в какой-то момент...
А если бы власть была ответственна, я вас перебиваю,
да,
извините, а если бы власть была ответственна, министр обороны должен был бы после этого скандала уйти в отставку?
Если бы власть была ответственна, не только Сергей Иванов должен был бы уйти в отставку. Должен был сложить бы свои полномочия и Владимир Владимирович Путин, как главнокомандующий. И как основной, ньюсмейкер в любом нормальном обществе, любой лидер не смог бы оставаться дальше на посту лидера. Тем не менее, у нас, очевидно, все же страна ненормальная вот в этом отношении. И давайте здесь вспомним другую вещь. Вот вы задумывались, почему вдруг открыли поток для этой информации? Ведь хорошо, с одной стороны, то, что мы узнали о Сычеве, очевидно, это самое циничное преступление за все время существования нашей российской армии. Но тот факт, что мы узнали об этой трагедии, говорит очень хорошо о нашей журналистике. Мы узнали это из интернет-сайтов. Я об этом узнала из Радио Свободы, но уже 10 дней после Нового года. И тот факт, что журналисты не дали замолчать об этом преступлении, говорит о том, что независимая журналистика у нас существует. Но ведь тот факт, что об этой трагедии заговорил Первый и Второй канал, свидетельствует о том, что было дано официальное добро на открытие кампании по обнаружению язв российской армии. Кто дал это добро? Для чего было дано это добро?
Ведь так совершенно вы хотите очевидно сказать, что за этим может быть какая-то политическая игра? Ну, например, не секрет, что у министра обороны Иванова есть серьезные политические противники, тяжеловесы, говорят, в частности, что якобы говорят. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но ходят настойчивые разговоры о том, что, например, Борис Грызлов находится, скажем так, в постоянном... конкуренции за политическое будущее, за место под солнцем и рядом с президентом. Говорят, что есть другие влиятельные политики-тяжеловесы, которые тоже пытаются, знаете, оттереть Иванова от Путина, потому что Иванова называют одним из возможных преемников Путина на посту президента. Может быть, сознательно прошла команда или кто-то договорился открыть эти информационные шлюзы?
Я совершенно уверена в том, что те люди, которые дали добро на, по крайней мере, вот этот вот ограниченный период гласности в отношении армии, они достаточно умны и дальновидны для того, чтобы предвидеть, что эта кампания, по сути дела, лишает Сергея Иванова всяких перспектив на то, чтобы стать серьезным претендентом на пост президента России. И сам этот факт свидетельствует о том, что, наверное, грызня уже началась. Грызня за близость к трону, грызня за то, чтобы определять, скажем так, процесс, то, как пройдет процесс самовоспроизводства власти. И я допускаю даже такую мысль, что президент Владимир Владимирович Путин именно сейчас вышел, так сказать, со своей пресс-конференции и провел этот удивительный, поразительный, почти четырехчасовой марафон с журналистами, в том числе для того, чтобы доказать своему приближению, а также политическому классу, что он еще не хромая утка, что его списывать рано, что он держит контроль за процессом в своих руках, что еще рано праздновать победу и еще рано бороться за пост президента. Он еще контролирует события. То есть я все же думаю, что вот в этой трагедии, челябинская трагедия, сплелось сразу несколько уровней. И общественная реакция, и сострадание, и опасения наших матерей, и в общем-то, так сказать, уже осознание населения о том, что просто так армию не усовершенствовать. В армии началась гангрена, если можно использовать этот ужасный термин. А когда гангрена происходит в одном из отсеков, это свидетельствует о том, что весь организм уже, так сказать, подвержен сепсису. И, наконец, эта история говорит о том, что начинается возня гиен. клиент за правопреемство.